Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Анатольевич Панкин. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день, Александр Анатольевич. Позвольте начать с самого начала вашего профессионального пути. Мы знаем, что вы закончили факультет международных экономических отношений, при этом изучая достаточно такой редкий и очень сложный венгерский язык. А вот что повлияло на ваше решение связать свое будущее с дипломатической службой? У вас была какая-то мечта стать дипломатом, и либо это получилось волею судеб?
Начну с самого начала. В какой-то момент жизни я вовсе не собирался становиться дипломатом. Я закончил математическую школу с усиленной химией и прочими вещами, олимпиады и так далее. И, наверное, думал идти по пути математического факультета МГУ. Но потом как-то уже в подростковом более возрасте стало нравиться изучать мир, отношения в мире, историю этих отношений, наложение на культуру и прочие дела. Словом, к 9-10 классу я созрел до МГИМО, потом случилась там золотая медаль. Два экзамена всего лишь МГИМО, тогда было такое, сейчас, наверное, тоже что-то подобное есть, да. При зачислении спрашивали, какой хотите язык учить. Я выбрал один из известных языков, но получил венгерский. В общем-то, никогда потом об этом не жалел, потому что язык действительно, как европейский, он сложный, проходил как восточный, надбавка была даже 20% в советское время за его знания, как за арабский, там, за прочее. Китайский, хотя алфавит латинский, но вот система построения, грамматика и полное несовпадение слов с какими-либо другими, даже очень интернациональными, ну, совершенно уникально как бы лексикон. Параллельно я уже учился на МЭО, на коммерческом отделении, и как-то вот сферу интересов на втором, в третьем курсе уже вошли вопросы вот международных отношений, международных организаций, торговой политики, чего-то. То есть нас не заставляли писать диплом обязательно там, по внешней торговле Венгрии или экономике Венгрии. Хотя группа была и на МЭО, знаю, что и на других факультетах были венгерские группы.
Специализация, да, какая-то
региональная? Да, специализация, то есть как бы, ну, не ограничивалась знанием языка, тем более, ну, английский тоже там был вполне неплохой, в какой-то момент лучше венгерского, в какой-то момент венгерский стал лучше, я даже был синхронным переводчиком, таким неофициальным в институтские времена. Привлекался разными министерствами, которые аж до студентов спускались, вот, представляли их к делегациям. Поскольку делегаций было много, стран АСЭФ, там, сельскохозяйственное дело, не только хозяйственное, образовательное и прочее. Я даже какой-то кружок вел, по-моему, студенческий, по международным экономическим отношениям, преломлении там ЮНКТАД, кто-то другим организациям международным, которые были связаны именно вот с построением того самого нового справедливого международного экономического порядка.
То есть уже тогда были знаки того, что вы будете работать в международных организациях?
Нет, знаков не было. Я, кстати, не в МИД пришел на работу сразу. Mm-hmm. Сразу по окончании меня взяли в общество советско-венгерской дружбы. Ну, я там проработал 3-4 месяца. Ну, как бы это было, наверное, скорее в ожидании места в МИДе. Активный венгерский период закончился где-то вот в сентябре 1985 года. И начался вместо него активный период международных экономических организаций этой проблематики.
Вот как раз-таки про нее хотели бы особо задать. Дело в том, что мы знаем, что в департаменте международных организаций, да и в целом всех, кто занимается ООН, люди, которые хорошо разбираются в социально-экономических вопросах, это такая особая каста, поскольку это действительно очень сложные проблематики, связанные и с содействием международного развития, да и в целом развития всего человечества. Вот каким вы помните ООН тогда, когда вы начинали эту деятельность в середине 80-х годов, и ООН сейчас, опять же, сквозь призму социально-экономической повестки всего мира?
Все очень изменилось, и ничего не изменилось. Это может подтвердить и Сергей Лавров, который раньше меня еще начал это, и который рассказывает, как ему, относительно молодому дипломату в те времена, в 80-е годы, говорили, слушайте, мы это 20 лет назад, вот я был молодой, мы 20 лет назад это обсуждали. То есть, с точки зрения какой-то цикличности или наплывов тех же самых проблем, которые вот проходят свой жизненный цикл, чем-то обрастают, во что-то материализуются, потом сходят на нет, их что-то другое замещает, потом все равно они снова накатывают. Вот сейчас снова тоже такой ревайл, если можно сказать, в том смысле, что новый международный экономический порядок, справедливое мироустройство, диктат, санкции и так далее, и так далее. Холодная война уже давно кончилась, там противостояние двух систем закончилось, но нынешний виток ситуации в международных отношениях снова на поверхность вот, поднял эти вопросы, включая на колониализм, включая там зависимость, включая там всякие дискриминационные практики и так далее, так далее. К тому, что изменилось или не изменилось. Ну, в этом смысле я сейчас вижу какое-то дежавю, только, ну, в другой реинкарнации. А что изменилось? Ну, изменились отношения, наверное, между людьми в стенах ООН. Ну, вообще атмосфера в стенах ООН, ООНовских зданий. Ну, во-первых, запретили курить тотально уже давно везде. Помнится, в 80-е годы в зале ЭКОСОС или Генассамблеи между креслами стояли такие пепельницы, знаете, самоопрокидывающиеся. Можно было занести не только кофе, поставить перед микрофоном. Я не могу сказать, что это был распутный образ жизни, но вот эти внешние признаки, да, как бы, ну, поменялось, конечно, там цифровизация, компьютеризация намного легче, я помню. Первое, что доверяют всегда приходящему дипломату, ну, по крайней мере, во многих, наверное, подразделениях, особенно таком, как я пришел там в отдел международных экономических организаций, где накапливаются огромные архивы там, с 40-х, 50-х, 60-х годов, решения, выступления и так далее, все по полочкам, закодировано, ну, классифицировано по классификатору, и вот надо что-то найти по теме. Вот это кошмар. Ползать по полкам, искать, а еще если кто-то взял, поставил не туда. То же самое было в ООН, я помню, в ООНовские библиотеки в Женеве, в Нью-Йорке, где вот действительно, чтобы докопаться до истории проблемы, нужно было вот положить полметра книг, их листать, искать, выписывать, даже ксерокопии. То есть, конечно, внешне, технологически, сейчас все оцифровано, нажатием кнопки вы получаете массу информации, это экономит массу времени, это дает огромный объем знаний тут же на месте по проблеме, то есть вы можете вообще не знать про проблему, нажали кнопку, и через 5 минут, там, для ухищрения, там, выиграв все 5 минут, вы уже хотя бы знакомы с проблемой, а через час вы ее досконально знаете. В ООН тогда этого не было, тогда надо было быть готовым ко всему. ТАМАС с собой таскать не можешь, хотя портфели таскали, набитые досье, справками и прочими делами, чтобы быть во всеоружии, насколько это возможно. Отношения между людьми, ну, они специфические. То есть отношения между странами могли быть жесткие в те времена, и 70-е, 80-е, 90-е годы, тем более беспроблемности в нашем мире никогда не было. Все время возникали локальные конфликты, и региональные войны, и напряженности, нарушение законности, что угодно, агрессии и так далее. Но суть дипломатической работы в том, чтобы общаться с представителем страны. То есть понятно, что он озвучивает позицию страны неприятную, жесткую. Были какие-то ограничения, которые даже в период холодной войны, то есть переходить на личность, ну, было не принято. Был какой-то код вежливости, что ли, дипломатической этики, если хотите, даже, может, не прописанный.
А сейчас?
Сейчас, по-моему, разве что матом только не ругаются, и то иногда бывает. Я заставал пару раз, даже в Совете Безопасности. Не наша делегация, нет.
Вот про Совет Безопасности хотелось бы особо поговорить. Дело в том, что, открою небольшой секрет, я как студент факультета международных отношений на курсе 3-4 постоянно следил за дебатами в Совете Безопасности ООН. Я помню, когда наш поспред Виталий Иванович Чуркин очень так доказывал всегда жестко, но при этом очень красочно позицию нашей страны, я всегда всматривался в тех сотрудников, руководителей, которые сидят сзади. И прекрасно помню вас, Александр Анатольевич, как вот заместителя Виталия Ивановича, поскольку вы были изнутри, вы видели очень много из того, что происходит в Совете Безопасности. Хотел узнать следующее. Вот насколько та картинка, которую мы как обыватели, просто как сторонние наблюдатели видим, отличается от внутренней работы дипломатов? Вот опять же, с точки зрения донесения позиций, взаимодействия с коллегами, насколько порой ожесточенными бывают эти баталии, переносятся ли они за пределы вот этого круглого стола или круглой вот этой комнаты, где это все происходит, или же это вот исключительно на камеру, а камера выключается, и дальше продолжается обычная рутинная дипломатическая работа.
Я видел разные, как бы, картинки в Совете Безопасности. То, что мы видим по телевизору, скажем так, по старинному называют, да, телевизором, да, да. Ну, на экране, да, неважно, в своем телефоне, на компьютере, еще где-то в сети, это верхушка айсберга, потому что это публичное заседание, на котором вы видите, как высказывают позицию, во-первых, участники Совета Безопасности, во-вторых, приглашенные, соответствующие государства, организации, а теперь уже там и некоторые лица и так далее, лица, я имею в виду физические лица. Это верхушка айсберга, потому что если это заседание предназначено для принятия решения, ему предшествует огромная подготовительная работа в совсем другой комнате. Называется консультационная комната. Кстати, она называется и Russian Room, там российская комната, потому что мы ее, когда здание переделывали, скажем так, ремонтировали и прочее, мы, ну, каждое государство вносило, помимо финансового вклада в рассчитанную смету, вносило и такое вот донорское такое содействие в натуральной форме, скажем так. То есть мы вот, русская комната, она очень интересна. Иногда, может быть, даже показывают, я уже меньше смотрю, смотрю на экран, скажем так, иногда ее показывают, она в таких спокойных, холодных, несколько холодных, северных тонах, то есть не роспись, там вот как ростовский поднос или даже гжель, который более ассоциируется с российским как бы традиционным искусством. Нет, это именно вот такие северные мотивы, они, может быть, чуть-чуть скандинавские, вологодские, там, новгородские. Но есть эта комната консультации, и это закрытая консультация. И там вот говорят все, что думают, с эмоциями или без эмоций. Есть еще пара комнат, куда выходят те двое или трое, которым предстоит критически договориться, понимая ситуацию, вот, которая среди 15 членов. То есть в основном это достаточно, как принято говорить, тихая дипломатия, спокойная. Она может быть и эмоциональная, но когда мы с вами вдвоем, камер нету, я могу распалиться. Угу. Это уже очень надо довести меня или я вас там. Но друг перед другом, как говорится, выделываться или театр ломать не будем. И тогда вот после этих консультаций всем уже примерно понятно, иногда на 100%, иногда меньше, чем на 100%, что состоится решение, или вдруг будет вето, или это решение может не набрать там нужного количества голосов. Но картинка понятна, и приходит на заседание. Обычно это все чем дальше, тем более спрессовано по времени. И происходит то, что происходит. Дальше вы видите заседание, где либо вето, либо минус сколько-то голосов, но не вето, с объяснениями позиции и так далее. А есть заседания, которые тематические, которые предусмотрены, стоят в графике того же Совета Безопасности по разным темам, где происходит обмен мнениями, вплоть до общих дебатов, где 78 стран могут выступить, 95 предела нет. Как вот кто записались, те и выступают. И тогда это часто превращается в шоу, потому что всем понятно, что этого заседания выхлопа в виде согласованного документа не будет. А вот покрасоваться на публику, на свою, на чужую надо. И тут вот и театральность, и словечки, и эмоции, и переход иногда на личности, что очень задевает и оскорбляет, и мы стараемся, наша делегация, неважно, при мне ли это было, или впоследствии, или до меня, когда там Сергей Викторович, Андрей Иванович были, Денисов паспредами, на личности никогда не скатываемся. Чего не скажешь о наших...
Неополитических.
О наших, да, некоторых бывших партнерах, или как мы их сейчас правильно должны называть, заклятых друзьях. Но это, конечно, вот эта атмосфера ухудшилось намного. Даже не могу сказать, точно не с 22-го и даже не с 14-го. Но я-то застал 10-11 годы. Mm-hmm. Помните, арабская весна, mm-hmm. Россия не на той стороне истории, история вас накажет и так далее. Это слышали и от арабов каких-то, которые сами, так сказать, вот воодушевлены были какое-то время весной. Это слышали о тех, кто инициировал или спонсировал или поддерживал все эти настроения. Вот с 11 года, наверное, пошло по наклонной плоскости. В Африке неугасающие, вновь возникшие конфликты, ближневосточная нерешаемая проблема со своей амплитудой вспышек, искр, взрывов, поножовщины. Наверное, вот это тоже отличает политическую атмосферу ООН от атмосферы 70-х-80-х годов, хотя, казалось бы, жесткая холодная война, противостояние двух систем, третий мир, неприсоединение, то есть дебаты тоже были, дай бог, они не по бумажечке происходили, но вот эта озлобленность, ожесточенность и пересечение любых красных линий этикета, человеческого, дипломатического, мне казалось, тогда было меньше. Но это мы должны кого-то более еще опытного с институциональной памятью спросить.
Вот вы заговорили как раз о театральности в деятельности Совета Безопасности ООН, и это напрямую связано с той критикой, которая выливается в адрес Совета Безопасности, да и в целом Организации Объединенных Наций, о ее эффективности, эффективности тех решений, которые принимаются. Не ставя под сомнение необходимость права вето у всех постоянных членов Совета Безопасности, хотели бы узнать, вот каково ваше отношение ко всем вот этим попыткам реформирования ООН, которые предпринимались, в том числе и в начале 21 века, вот этой группой мудрецов знаменитых, и других докладов генеральных секретарей, и стоит ли нам действительно ожидать, что вот только в результате какого-то крупного конфликта, как это ранее происходило, произойдут какие-то значительные изменения в том, что касается, не знаю, увеличения состава Совета Безопасности или изменения вот этой группы постоянных и полупостоянных членов. Каким вы, в принципе, видите вот будущее развитие Совета Безопасности?
Подойду с марксистских позиций. Понимаете, что я обучался в 80-е годы, хотя не обязательно, что проникся на всю жизнь в диалоге, но условно с марксистских позиций. Или эволюция, или революция. Угу. А организация может эволюционировать, улучшать механизмы, расширять членские составы, потом понимать, что это неуправляемый членский состав, когда он узкий, он более эффективный, чем шире он демократичнее, но менее эффективный. Генассамблея навсегда там полного состава. Вот Совет Безопасности – это особая вещь. А другое дело, что в Совете Безопасности все скособочено, как бы почему приходится России тоже применять право вето? Потому что наличие как минимум трети, а то и 6-7 голосов западных имеется. Ну и, как всегда, 1-2, как бы это правильно сказать, не обижая текущих и предыдущих, ну и 1-2 сателлита или очень сильных единомышленников. То есть 9 голосов почти всегда в кармане. И чтобы перебить 9 голосов, есть только один инструмент – вето. Эволюция. Да, я повторяю, можно создавать институты, обрезать их, усиливать, расширять. Но от этого не поменяется общая культура и общий потенциал организации. Правильно кто-то сказал, может договориться только о том, о чем могут договорить страны-члены. То есть вот если в геополитике, в региональной геополитике вот такой-то расклад, ни один генсекретарь ООН, ни одна институция ООН, хоть со всем гражданским обществом, с аналитиками и прочими, не поменяет этот расклад страновой, а значит, это будет вот такой вектор развития, тупиковый или там конфликтный или прочее. Если страны могут договариваться, то и ООН тогда инструментально. То есть я не к тому, что нельзя ругать ООН. Сам по себе секретариат ООН, он, конечно, должен обслуживать как бы интересы стран-членов, но это не надо забывать, что это главный орган ООН, наряду с Генассамблеей, судом и так далее. Конечно, у генсекретаря есть определенные прерогативы, у секретариата есть свои прерогативы. Это я все про эволюцию. Но есть и революция, если по-марксистски, но тогда организация не видоизменяется, она прекращает существование, останках сразу или спустя какое-то время возникает другая организация. Ну, не хочу напоминать, как это было в прошлый раз, да, который был, скажем так, 90 почти лет назад, да. Не хотелось бы действительно мировой войны, которая помогла бы улучшить ООН. ООН – это единственная крупная универсальная площадка, действительно, ну, демократическая, хотя бы в том понимании, что одна страна – один голос, не как в финансовых там или других институтах, с квотами, с весом, где все страны понимают, что они могут высказаться, но, к сожалению, даже большинство стран порой и очень часто, и в большинстве случаев не может продавить нужное решение. Или если такое решение формируется, то всегда возникают какие-то оговорки о том, что оно неисполнимо для тех, кому оно не нравится и так далее. Так что не хотел бы спекулировать, но эволюционно делается то, что возможно, но это не дает радикального эффекта для повышения эффективности ООН. И опять же, смотри, пункт один, как говорят военные, да, пока страны такие, пока их позиции такие, ни один генсекретарь, ни одна институция не сможет взять их в оборот и повести в ином направлении.
Если позволите, особенный вопрос про функции генерального секретаря. Не секрет, что каждый генеральный секретарь, особенно вот самые там недавние, Бутрос Бутрос Гали, Пан Ги Мун, соответственно, Кофи Аннан, во время исполнения своих полномочий, они нещадно критикуемы. Причем в самых разных странах, ну, и в частности в Соединенных Штатах, где располагается штаб-квартира ООН. Вот для стран-членов, которые все равно играют главную роль на площадке Организации Объединенных Наций, каков должен быть вообще идеал генерального секретаря. Вот идеальный генеральный секретарь, он какой? Который активен в реформировании, в поиске каких-то развязок в сложных ситуациях. Или наоборот, это должен быть неприметный такой человек, который как администратор, как честный такой медиатор, функционер, да, обеспечивает диалог между странами-членами. Как это правильно
воспринимать? Александр, явно не второе. Ага. Неприметная серая мышка никому не нужна, но и гиперактивный, зашедший в организацию изначальный реформатор, угу, критик и разрушитель, он тоже не нужен, потому что как бы ни ругали мы ООН, институции ее, я слово такое использую, но структуры, органы и прочее, подразделения. Я повторяю, это единственная площадка, и, как говорят вот наши, опять же, на иностранном языке, не надо чинить то, что не сломано. Да. И уж тем более не надо ломать, чтобы потом чинить. Вот. Поэтому, да, у разных генсекретарей была разная степень активности или гиперактивности. Много зависело от их личного восприятия организации. Кто-то видел организацию изнутри, но я считаю, что вот Кофи Аннан, наверное, был, может быть, не хочу преумалять значение роли других личностей, других генсекретарей, но он знал организацию изнутри лучше, чем кто-либо. Он родом оттуда. Плюс он африканец, плюс он сам прошел. Это не, пардон, не сын какого-нибудь шейха, которого двигали, племя двигало или еще что-то. Он знал ее лучше, поэтому и его подходы были намного более сбалансированные, но в то же время и последовательные, и позитивные, то есть с движущей какой-то динамикой. Любой генсекретарь обречен на то, чтобы быть критикуемым. В мире столько мнений по одному и тому же вопросу, что кто-то всегда будет недоволен. Вопрос в объеме этой критики, вопрос в том, насколько эта критика действительно может помочь исправить ситуацию. Идеального генсекретаря я не вижу. Это не по половому, извините, по гендерному, как сейчас принято говорить, признаку, не по возрастному, а где там 40-летний новый молодой генсекретарь, женщина.
И желательно из Восточной Европы, как говорили выборов,
да,
Антонио Гутерреша.
Или это умудренные опытом люди, Гутерреш премьер-министр, в общем, социалист, скажем так, социнтерн и прочее.
С опытом работы в Организации Объединенных Наций.
С опытом работы в ОКБ, да, и так далее. Ну, да, у него тоже инсайт, знание положения изнутри, безусловно, присутствовало. Он оперативную такую организацию возглавлял. В мире побывал, в горячих точках, и, да, он многое знал. Наверное, после Кофи Аннана следующий в этом плане. Кто-то бывшие министры. То есть, нет, дать портрет вот кого бы... Вот задайте вопрос этому чату. Вот задайте этот вопрос, а потом сравним его ответ, какой должен быть генеральный секретарь ООН, идеальный, которого бы никто не критиковал, но который при этом бы и не то, что подчинялся странам-членам, но считался с превалирующим мнением или с палитрой мнений стран-членов и одновременно имел бы свою поступательную, так сказать, повестку и был бы удачлив, и продержался один срок или лучше два.
Вот если завершать тему Организации Объединенных Наций под конец нашего первого блока, вот в вашем восприятии, насколько по-разному выстраивается взаимодействие ООН на ее разных площадках? Вот Нью-Йорк, Женева и Вена хотя бы. Или же, поскольку это единая организация, принципы взаимодействия и те проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты, они, в принципе, одинаковые вне зависимости от географии. Поскольку слышен тезис про то, что, коль скоро в Нью-Йорке располагается штаб-квартира ООН, США оказывают влияние на ООН, и всем странам априори сложно добиваться, продвигать свои...
Ну, я скажу так. Начиная с конца февраля прошлого года, на всех площадках одинаково. Mm-hmm. Можно такое полунормативное слово? Одинаково хреново.
Важно.
Все в одном ключе. Россия злодей, война, агрессия и так далее. И будь то женские проблемы, продовольственные, ну, не знаю, любые назовите, вон обсуждать все, что угодно. Вот от мелочей до серьезных вещей все вот красной нитью идет одно, и на это нанизывается мнение там Запада, потом тех, кто готов высказать другое мнение,
ним, да,
или примкнувших, нейтральных, и тех, кто готов высказать другое мнение. Ну, до 24 февраля, наверное, я бы не стал ранжировать именно по значимости номер 1, 2 или 3, зависит от характера проблем. Наверное, в МАГАТЭ, том же, в Вене, да, как бы были периоды всплесков, связанные там с иранской ядерной активностью, с корейской ядерной активностью, с иными вещами. Ну, раньше там Чернобыль, другие катастрофы, контрабанды там, скажем, если 90-е годы, помните там, да? То есть, как бы площадка становится горячей, как только вскипают проблемы, связанные с ее темой. Ну, я не знаю, вот гендерные площадки, женские площадки, они тоже стали горячими. Не потому, что женские проблемы вскипели вот в мире, а потому, что их вдвинули в эту повестку и их подогрели.
Разогрели.
На комфорке или на индукционной плите. Да, разогрели проблемы. Так-то это было бы, может, более спокойно, взвешенно, да, вот с учетом и статистики, правильного объективного анализа. А если вам дают пинка, что это недостаточно, медленно, мало, то дальше это разогревается, идет. А Нью-Йорк, действительно, ну, Организация Объединенных Наций, она в себе, в Нью-Йорке, штаб-квартира, в повестке держит массу вопросов. Ну, посмотрите на повестку дня Генассамблеи, там под 200 вопросов, условно говоря. И если отсечь даже административные, там, финансовые, in-house называется, домашнее хозяйство, то это весь спектр политических, экономических, социальных, культурных и прочих проблем, которые дальше уже уходят или приходят, или уходят в специализированное агентство, учреждение. Но, наверное, там градус активности выше, потому что часто решения Генассамблеи, они как бы окончательные, они или толчок для решений в этих организациях, либо они суммируют активность по миру и вот по всему спектру международных организаций системы ООН, политические решения Генеральной Ассамблеи, которые хоть и не подписные, но как бы вот выше нет ничего. Да?
Александр Анатольевич, очень интересно вас слушать. Мы обязательно продолжим обсуждать ООН и не только после небольшого перерыва.